Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционный бет-медраж и особенностями нашего бет-медража является то, что мы пытаемся понять логику происходящих сейчас с нами событий через недельные главы. Значит, сейчас мы обсуждаем сегодня главу Ваэра, это вторая глава книги Шмот, и тема на сегодня сделка об исходе, двоеточие, переговорная группа из Моше и Аарона. Начнем с того, что у нас цепочка передачи информации такая. Бог говорит Моше, Моше говорит Аарону, Аарон говорит фараону. Эта цепочка у нас проговорена. Шмот, 7 глава, 1 стих. «И сказал Бог Моше, смотри, я поставлю тебя, и будешь ты словно Бог фараону, а брат твой Аарон станет твоим пророком, возвести все, что я тебе прикажу, а твой брат Аарон сообщит это фараону, и он даст сынам Израиля уйти из страны». Спрашивается, зачем такая длинная цепочка? Может быть, Бог мог напрямую говорить с фараоном и наказывать его напрямую. И тогда фараон бы отпустил. Можно было бы, но тогда получилось бы, что ни египтяне, ни евреи не поняли бы, что произошло с фараоном. Ну, фараон свихнулся и принимает какие-то законы, которые против интересов собственного народа и за евреев. Значит, нужно, чтобы кто-то это озвучивал, и это было известно еще окружающим. То есть недостаточно Бог-фараон. Хорошо, но тогда Бог мог бы говорить Аарону. Моше подчеркивает, что у него проблемы с речью. Длинный спор, что за проблемы были у Моше с речью. Но зачем тогда нужен Моше вообще? Бог мог бы говорить напрямую с Аароном. Аарон умеет говорить. Аарон – оратор. Причем он не просто умеет говорить, а дальше мы увидим, Аарон настраивается на собеседника, он ищет, как сказать, чтобы это было услышано. Зачем тогда нужен Моше? И особенностью Моше является то, что он умеет слушать. Он умеет слышать Бога. И не только Бога. То есть он умеет слышать. Это раз. Второе, он знаком с этим местом, с домом фараона. Он вырос там. Ему там легче ориентироваться, тогда как для Аарона это большой стресс прийти в этот дом. И хорошо, тогда зачем нужен Аарон, если Моше умеет слушать Бога? Что Богу стоит, значит, как-то подрегулировать там в настройках Моше, и чтобы Моше мог нормально говорить. А чем тогда нужен Аарон? Это мы увидим из дальнейшего разбора текста, что Моше, он человек истины, он настроен слышать то, что Бог сказал, и он пытается перевести это на язык людей, но это недостаточно. У Моше были проблемы с общением и с народом тоже. Его не очень понимали, Аарона понимали. Аарон – это следующее звено, которое может доработать эту информацию до того уровня, что эта информация будет воспринята слушающим. Но, как мы увидим дальше, это тоже имеет свою цену. Значит, вот этот вот навык Аарона, то есть если про Моше говорится, что он Иш-Эмет, человек истины, про Аарона говорится, что он Иш-Шалом, человек мира, миролюбивый. Вот видя иллюстрации, прочту известный мидраш, я в данном случае читаю по Авот де-Рабби Натан, 24 глава. Еще объяснение слов «будь из последователя Аарона». Аарон, значит, Аарон приветствовал обманщиков, предателей из евреев, и на следующий день, когда этот человек намеревался совершить грех, он думал: «Увы мне, как я после этого буду смотреть в глаза Аарону, мне стыдно, что он приветствовал меня, и стыдясь не грешил». Получалось так, что Аарон удерживал этого человека от греха. И подобно этому, если два человека поссорились между собой, Аарон шел к одному из них, говорил: «Сын мой, смотри, что тот делает, он бьет себя в грудь, рвет на себе платье, говорит: увы мне, как мне смотреть в глаза ближнему моему, который более велик, чем я. Мне стыдно перед ним, и вот я стою на улице, а ты пойди и уговори его». И он говорил так. А затем Аарон приходил ко второму и говорил ему: «Сын мой, смотри, что тот делает. Он бьет себя в грудь, рвет на себе платье, говорит: увы мне, как мне смотреть в глаза ближнему моему, который более велик, чем я». То есть то же самое. Вот. И выходили они на улицу, и встретившись, они обнимались и целовались. Также, когда человек, рассердившись на свою жену, отсылал ее из дома своего, Аарон приходил к нему, говорил ему: «Сын мой, за что ты обидел жену твою?» Когда он отвечал: «За то, что она провинилась передо мной». Он говорил: «Я ручаюсь, что она больше перед тобой не провинится». Затем он уходил к жене его и говорил: «Дочь моя, за что ты обидела мужа своего?» Когда она отвечала: «За то, что он бил меня или ругал меня», он говорил: «Я ручаюсь, что он больше не будет тебя бить и ругать». Так делал Аарон ежедневно, пока тот не принимал ее назад в дом свой. Когда же она беременела и рожала сына, она говорила: «Этот сын дан мне только благодаря Аарону». Некоторые говорят, что в Израиле было более 3000 человек с именем Аарон, когда он умер. За его одром обнажали плечи более 24 000 сыновей и внуков, почему и сказано: «Оплакивал Аарона весь дом Израиля 30 дней». То есть, как бы то, что ставится в восхваление Аарона, он говорил неправду. Вот. То есть он придумывал какую-то вещь, но благодаря этому он мирил людей, поссорившихся друзей или поссорившихся супругов. И это свойство характера. А как это свойство характера сыграет на переговорах с фараоном, мы увидим. Значит, пока выводы следующие. Значит, умеющий слушать в данном случае Маше, выше, чем умеющий говорить. Это правило не только касается Маше Аарона, это касается общего умения общаться с людьми. Аарон дипломат, но Моше стоит за ним. И это придает ему уверенности. Другая ситуация, когда в пустыне Моше поднимется на гору, а Аарон останется один против толпы, Аарон не будет настолько жесток, как был в переговорах с фараоном. И последняя вещь, что в паре один может поддержать другого. То есть, когда у Аарона тряслись колени от понимания, где он находится и перед кем он стоит, и чем это чревато для него лично, вот, то вот эта вот опора в виде Моше его поддерживала. И Моше тоже, видя реакцию фараона, он тоже сам чуть-чуть смягчает, мы увидим сейчас из текста слова Бога, а Аарон их будет смягчать еще больше. Теперь посмотрим, каков был план Бога и поиски компромисса на переговорах. Значит, для этого надо просто смотреть и слова Бога, то, что Он говорит, и то, что говорит его переговорная группа в виде Моше и Аарона. Опять же, текст нам не детализирует, кто из них что сказал. То есть они идут как пара. Вот. Но отдельно детализируется, что сказал фараон. Поверьте, что то, что я вам сейчас покажу, меня задевало, ну, сильно больше 20 лет. Вот. Я не мог понять, пока вот наши события сейчас с переговорами и урок в пятницу учеников Рава Йоли, они подтолкнули меня на переосознание текста. И посмотрите, что получилось. Значит, просто идем по тексту. Еще перед тем, как Моше пришел в Египет, Бог ему говорит, это Шмот 4 глава 22 стих. А ты должен сказать фараону, вот что Бог говорит. Израиль, сын мой, мой первенец, я сказал тебе, дай моему сыну уйти и служить мне. А если ты откажешься отпустить его, я убью твоего первородного сына. Понятно? Еще как понятно. Теперь 5 глава с 1 по 3 стихи. Что говорит переговорная группа фараону? Пошли Моше и Аарон к фараону и сказали, так говорит Бог, Господь евреев, дай нам идти. Дай идти моему народу, чтобы они могли принести мне жертву в пустыне. Там буквально лагог, праздновать. И отвечал фараон, кто такой Бог, чтобы я его слушался и позволил Израилю идти? Я не знаю Бога, и Израиль не отпущу. И сказали, то есть Моше и Аарон, Бог евреев открылся нам, отпусти нас, пожалуйста, в пустыню на 3 дня пути и позволь нам принести жертвы Богу нашему, чтобы он не поразил нас мором или мечом. Разницу чувствуете? Бог говорит, иди и скажи, чтобы он отпустил вас. Речь идет, отпустил навсегда. Для чего? Служить Богу. Вот. Что они говорят? Они говорят, отпусти, пожалуйста, в пустыню сделать праздник Богу. Для Бога. То есть мы организуем ему праздник. Вот. Когда фараон отказывается, они еще мягче говорят, отпусти, нам надо отойти всего на 3 дня пути. То есть принесем жертвы, отпразднуем и вернемся. То есть это та картинка, которую они построили в сознании фараона. И смотрим, как дальше все это будет развиваться. Значит, 7 глава, 16-17 стихи. Это слова Бога. И скажи ему, то есть фараону, Бог, Господь евреев, отправил меня к тебе с посланием. Отпусти народ мой, чтобы они служили мне в пустыне. Но поскольку ты не послушался до сих пор, говорит теперь Бог, так узнаешь, что я Бог, я ударю посохом, что в руке моей по воде в Ниле, и она превратится в кровь. Это перед первой казнью. Да? То есть слова Бога, иди скажи, вот это вот шлахетами в Эвдуне. То есть отпусти народ мой, чтобы они служили мне. Так. Дальше. 7 глава, 26-27 стихи. И сказал Бог Моше, иди к фараону и скажи ему от моего имени, отпусти народ мой, чтобы они служили мне. А если откажешься их отпустить, поражу я все твои земли лягушками. Так, теперь, что будет дальше? Значит, после лягушек слова фараона. 8 глава, 4 стих, фараон призвал Моше Аарона и сказал, молитесь Богу, пусть он удалит лягушек от меня и моего народа, отпущу я народ, и пусть жертвуют Богу. Что Бог говорил? Отпусти, чтобы они служили мне. Что у фараона? Для чего им надо выйти? То есть им надо ненадолго отлучиться, чтобы они принесли жертву Богу. Пусть жертвует Бог. Что отвечают? И ответил Моше. Испытай меня. Когда именно помолиться мне за тебя, приближенных твоих и твой народ? Уйдут сразу лягушки от тебя и из домов твоих, только в Ниле останутся. То есть он не исправляет картинку фараона, да? Вот, он подыгрывает этому. Дальше. 8 глава, 16-17 стихи. И сказал Бог Моше, поднимись рано утром и встань перед фараоном, когда он идет к воде. Скажи ему от моего имени, отпусти народ мой служить мне. Если не дашь моему народу уйти, напущу я скопище хищных тварей на тебя и твоих слуг, и твой народ, и твои дома, и дома Египта, и даже земля, на которой они стоят, все наполнятся этими тварями. Бог постоянно повторяет иди скажи, отпусти народ мой, чтобы они служили мне. И Моше это не повторяет. Моше это не проговаривает вслух перед фараоном. Дальше. Фараон, это 8 глава, 21 стих. Фараон призвал, это после истории с хищными зверями. Фараон призвал Моше и Аарона и сказал: идите, приносите жертвы Богу вашему здесь, в стране. Если ваша цель принести жертвы, как вы говорите, вот, принесите их здесь. Что отвечает? И Моше ответил: вряд ли это подходит. То, что мы приносим в жертву Богу нашему Господу, для египтян святое. Разве можем мы принести в жертву священных животных египтян прямо перед их глазами, чтобы они не забросали нас камнями? На 3 дня пути мы должны уйти в пустыню. Принесем там жертвы Богу нашему Господу, как Он говорил нам. Ни о каком тотальном исходе на этих переговорах речь не идет. Дальше. 9 глава с 1 по 3 стихи. Это уже 5-я казнь, между прочим. «И сказал Бог Моше: приди к фараону и скажи ему от имени Бога, Господа евреев, отпусти народ мой служить мне. Ибо если откажешься отпустить их и продолжишь удерживать, то мощь Бога будет направлена против скота твоего в поле лошадей, ослов, верблюдов, коров и овец, очень тяжелый мор». Так. Дальше здесь нет на этой казни прямой речи фараона или Моше и Аарона. А вот дальше, 9 глава с 13 по 19 стихи. «И велел Бог Моше встать рано утром, подойти к фараону и сказать от имени Бога, Господа евреев, отпусти народ мой служить мне. Собираюсь я на этот раз послать кары мои прямо в сердце твое, слуг твоих и народа твоего, чтобы узнали вы, что во всем мире нет подобного мне. Я бы мог показать свою силу, поразить мором тебя и весь твой народ, и исчез бы ты с земли. И оставил я тебя только, чтобы показать мою силу, чтобы рассказывали об имени моем по всей земле. А теперь ты еще господствуешь над народом моим и отказываешься дать ему идти. Завтра же в это время я наведу очень тяжелый град. Никогда такого не было в Египте со дня его основания до сего дня. А теперь пошли укрыть твой скот и все, что в поле у тебя. Всякий человек или зверь, кто останется в поле и не зайдет в дом, будет градом побит и умрет. Испугались слова Бога некоторые из слуг фараона и забрали рабов своих и скот под крышу, а кто не испугался слова Бога, оставили рабов своих и скот в поле. Так, теперь казнь градом. Значит, ответ фараона, 9:27-28. И послал фараон, и призвал Моше и Аарона, и сказал им: виноват я на этот раз, справедлив Бог, а я и народ мой неправы. Помолитесь Богу, хватит быть громом сверхъестественным и граду. Я вам дам уйти, и не буду вас больше задерживать. То есть, как бы, говорит, все, ладно, я вам дам уйти. И тут уже не звучит там, как бы, на 3 дня в пути, кто пойдет, кто не пойдет. Но у него-то картинка, что максимальное, что они просят, это уйти всем на 3 дня в пустыню, принести там жертвы, попраздновать и вернуться обратно. Это вся наша недельная глава. То есть Моше и Аарон, первые 7 казней не сказали того, что Бог говорил. Шлах этами ваавдуни. То есть отпусти народ мой, и они будут служить мне. 8-я казнь, это уже следующая глава, уже сказали. Это уже после града. Да? Это у нас 10-я глава, с 3 по 6 стихи. Значит, сначала пришли Моше и Аарон к фараону от имени Бога, Господа евреев, и сказали ему: «Доколе ты будешь отказываться подчиниться мне, дай народу моему уйти и служить мне». Уже они сказали слово «служить». «А если откажешься отпустить мой народ, наведу я завтра саранчу на все твои области, и покроет она каждый видимый участок земли, так что не сможешь увидеть землю, и пожрет она все, что оставлено у тебя, градом объест всякое дерево, растущее в поле, и наполнит она твои дворцы, дома твоих слуг и всего Египта. Будет такое, чего не видели ни отцы твои, ни отцы отцов с того дня, что были они в этой стране». Повернулся он и покинул фараон. То есть тут Моше уже проговорил, казалось бы, исход. Но через одно предложение, когда и вернули Моше Аарона к фараону, и сказал он им: «Идите служить Богу, Господу вашему». Но кто точно пойдет? То есть уже они пользуются словом «служить», да, казалось бы. Но под словом «служить» до этого было озвучено принести жертвы и устроить праздник. Поэтому и Моше ответил: «Старый, млад пойдут, мы пойдем с сыновьями нашими, дочерьми нашими, с овцами, коровами. Это праздник Богу у нас». Опять праздник, да? И ответил фараон: «Да будет так с вами Бог, как я отпущу вас с детьми вашими. Смотрите же, ибо встретитесь вы со злом, и не будет так. Пусть мужчины идут и служат Богу, если вы хотите этого». И велел он их от себя прогнать. То есть опять праздник. Опять на переговорах они играют в праздник, а не в исход. 9-я казнь. Значит, Шмот 10:24. «И призвал фараон Моше и сказал: идите, служите Богу, и дети ваши могут идти с вами, только весь скот ваш пусть останется». И ответил Моше: «Тогда ты нас обеспечишь жертвами и всесожжениями, чтобы мы смогли принести их Богу Господу нашему? И скот наш должен с нами идти. Ни одно копыто не останется. Мы должны забрать их для служения Богу нашему Господу, ибо не знаем, что потребуется нам для служения Богу, пока туда не придем». То есть, как бы, уже они в лексике пользуются словом «служение Богу». Но все равно у них в сознании крутится вот эта вот картинка, с которой они начали. Начали переговоры. Выводы. Первые 7 казней Моше и Аарон не могли сказать вслух слова Бога: «Отпусти мой народ, чтобы они служили мне». Второе. План Бога учитывает слабость людей. И это мы видим дальше. 13 глава, начиная с 20 стиха. Это уже глава Бешалах. Двинулись сыны Израиля из Суккота и расположились станом в Вейтаме на краю пустыни, а Бог шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы указывать им путь, и являлся ночью, как столб огня, чтобы светить им, и чтобы могли они идти днем и ночью, и всегда шли столб облачный днем и столб огненный ночью перед народом. И говорил Бог Моше и сказал: «Скажи сынам Израиля, пусть вернутся и поставят стан перед долиной свободы, между башней и морем, обратясь к господину Север, Бальцефон. Расположитесь напротив него у моря, и скажет тогда фараон, что сыны Израиля заблудились в этой местности, замкнула их пустыня. И я укреплю сердце фараона, погонится он за ними, и восторжествую я над фараоном и над всей его армией, и узнает Египет, что я Бог». И сделали они так. А тем временем царь Египта получил известие, что бежал народ, и переменили мнение фараона и слуги его о народе, и сказали: «Что же мы сделали, как же отпустили Израиль от служения нам?» Запряг фараон колесницу свою, призвал свой народ идти с ним, взял 600 колесниц с отборными воинами, еще все полки колесницы Египта и в поддержку им всем пехоту, укрепил Бог сердце фараона, царя Египта, и погнался он за сынами Израиля, сыны Израиля выходили с победы. Это ситуация уже возле моря. То есть это уже 6-й день. То есть что помогло, что повлияло на то, что фараон получил известие и переменил мнение и слуги его, значит, как же мы их отпустили? Ответ простой. Они столько всего натворили в Египте, чтобы выйти на 3 дня помолиться в пустыне, принести жертвы, попраздновать и вернуться домой, в Египет. В конце концов, мы на это согласились. А тут уже 6 дней они идут, 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 и вообще никаких там особо праздников не видно. И возвращаться не собираются. То есть это значит, что у фараона все равно осталась вот эта вот картинка про отойти на 3 дня пути в пустыню и устроить там праздник. В результате Бог это использует для того, чтобы совершить чудо на море. Но если Бог постоянно проговаривал одно и то же, да, что речь идет об исходе, вот, то трое, Моше, Аарон и фараон, играли в игру праздника в пустыне. Параллель, я думаю, понятно. Конец недели. Израиль официально заявил, из Ливана не выйдем, из Нецарим не выйдем. У всех как бы в скобках слово пока. Да? Пока ливанская армия не возьмет на себя обязательства. Пока американские войска не возьмут на себя, значит, контроль Нецарим в Газе. Все это пока. Почему все это пока? Потому что план Бога абсолютно был не озвучен. Значит, у нас и премьер-министр, и тем более переговорная группа, и тем, с кем эти переговоры велись, играют игру, похожую на игру Моше и Аарона против фараона. Причем я нашел здесь одну потрясающую вещь, опять же, благодаря событиям, которые происходят сейчас, я лучше понял текст. Значит, и благодаря Торе я понял ситуацию с болезнью Натаньяу, с операцией Натаньяу. Меня, честно говоря, коробило, почему весь мир должен знать, что Натаньяху удаляли простату. В конце концов, это медицинская тайна. Значит, чтобы не подумали, что это болезнь, которая может повлиять там на когнитивные способности или еще на что-то, можно было сказать обтекаемо там, у него проблемы с мочеполовой системой. Может, это там, не знаю, камни в почках. И надо прооперировать. Зачем? Может, у меня неправильные пережитки советского воспитания. Вот. Но это, по-моему, очень интимная вещь. Зачем надо было как бы на весь мир об этом растрезвонить. Более того, мне было непонятно с точки зрения психосоматики. У меня не складывалось. Значит, предстательная железа это орган и эндокринно, и мышечный. То есть гормонально-мышечный орган. То есть там вырабатываются и гормоны, и мышца, которая проталкивает сперму, добавляет в нее еще определенные компоненты, но главное функция предстаты – это выталкивать. Там, сперма разбавляется, там, чтобы сперматозоиды легче бежали. Там, то есть, если мы переходим на уровень, как бы от физиологии поднимаемся до уровня отношения к жизни, то как бы оплодотворение, да, на физическом уровне. Это как идея, которую ты куда-то бросил, и она проросла, она развивается. А проблема с предстатой – это неспособность свои идеи донести туда, где они попадут на благоприятную почву. Значит, конечно, мои представления о премьер-министре через средства массовой информации. Да, конечно, он там приезжал в Кармель один раз, и я к нему подходил, но это не таких, как я, еще можно пару миллионов насобирать. Но, по крайней мере, я не вижу, что его идеи не имеют развития. Соответственно, непонятно, почему на него это свалилось. И это становится понятно из текста. Болезнь Моше это было по дороге в Египет. Значит, это Шмот, 4 глава. Сейчас, секунду. 4 глава, 24-26 стихи. И было в пути на ночлеге. Бог предстал перед Моше и хотел умертвить его. И взяла Цеппора каменный нож и обрезала крайнюю плоть своего сына, бросила ее к ногам, то есть Моше, и сказала, заключил ты брачный союз при мне кровью. И пощадил тогда Бог Моше и сказал, она заключил ты брачный союз кровью обрезания. Очень странная была ситуация. Вот. Но эта ситуация как раз-то и находится в тексте между словами Бога, то есть 21-23 стихи, то есть я сейчас читал с 24 стиха, да? Читаю с 21 стиха. Бог сказал Моше, на пути твоем обратно в Египет, помни все чудесные силы, что вложил я в руку твою. Ты используешь их перед фараоном, но я сделаю его упрямым, и он не позволит уйти народу. А ты должен сказать фараону, вот что Бог говорит. Израиль, сын мой, мой первенец, я сказал тебе, дай сыну моему уйти и служить мне, а если откажешься отпустить его, я убью твоего первородного сына. Это то, что было перед болезнью, так? Потом болезнь. А потом, соответственно, значит, как предстали Моше и Аарон перед фараоном, пошли Моше и Аарон к фараону, сказали, так говорит Бог евреев, дай идти моему народу, чтобы они могли принести мне жертву в пустыне. Отвечал фараон, кто такой Бог, чтобы я слушался и позволил Израилю уйти, не знаю я. Бога Израиль не отпущу, сказал Моше Аарон. Бог евреев открылся нам, отпусти нас, пожалуйста, в пустыню на 3 дня пути, позволь нам принести жертвы Богу нашему, чтобы он не поразил нас эпидемией или мечом. Значит, интересный мидраш Агада у нас на вот эту вот болезнь Моше. Мидраш Агада цепляется за сначала за эти слова Ваги Бадерах Бамалон. Значит, здесь переведено, как и было, в пути на ночлеге. И он говорит так, значит, или в пути, или на ночлеге. То есть, где это было? То есть, и говорит Моше, выходил в путь, потом останавливался, возвращался. Выходил и возвращался. То есть отсюда вот это и в пути, и на ночлеге. Вот это вот ночью он начинает двигаться вперед, потом возвращается. У него он переполнен сомнениями. Какими сомнениями? Мидраш Агада говорит так. Он говорит, я приду к евреям и скажу, что Бог послал меня вывести вас. Они скажут, еще 190 лет, ты что-то рано пришел, вряд ли Бог тебя посылал. Вот. Говорит, если я пойду и Богу скажу, что было обещано, что 400 лет будут рабами, а прошло всего 210, то есть еще 190 лет, Бог на меня разозлится. И вот эти вот сомнения, идти, не идти, идти, не идти, сомнения, что говорить, да? То есть как себя вести в этой вот ситуации. То есть причина болезни Моше в сомнении. А как это связано с половой системой? Очень просто, но это тоже нам отвечает этот самый Мидраш Агада. Шалаха Кодыш Барагу эт Уриэль Недмело Ленахаш. Значит, Бог послал архангела Уриэля, и тот прикинулся змеем. Вегая бало эт Моше мирошо в ад брито. И тот проглатывал Моше с головы и до места обрезания. И а другие мидраши говорят, что он несколько раз глотал. Значит, сначала проглотил с головы до обрезания, потом, значит, выплюнул, потом проглотил с ног до обрезания, и все сходилось, значит, на вот этом вот месте. И из этого уже Цепора поняла, что какая-то проблема с этим местом, значит, и обрезала своего новорожденного, второго ребенка. И этим спасла Маша. Вот. Но тут у нас получается, как бы Мидраш нам говорит и о причине болезни, и о том, на какой орган, значит, она будет, да, то есть не легкие, не печень, там, не варикозное расширение вен на ногах. Вот. Значит, опять же, эту тему я бы хотел закончить отрывком из Авторы. Автора к нашей недельной главе. Секундочку. Это из Йехескеля, конец 27 главы, потом 28. Я прочту только эту концовку 27 главы, 25-26 стихи. Так сказал Господь Бог. Когда я соберу дом из Израилев из народов, среди которых рассеяны они, то освящусь в них перед глазами народа и будут обитать на земле своей, которую дал я слуге моему Якову, и будут обитать на ней в безопасности, и построят дома, и насадят виноградники, и будут обитать в безопасности, это повторение идет, когда свершу я кары над всеми ненавидящими их из окружения их, и узнают, что я Господь Бог их. Это автора к нашей недельной главе. То есть есть слова Бога, которые он говорит, а есть слова, которыми люди из страха быть неправильно понятыми пользуются. Это была первая тема. Вторая тема – сопротивление плану Бога двоеточие, наука и идеология. Значит, про ученых Египта. На иврите это Хартумим. Вот мне понравился перевод Рава Каплана в Живой Торе. Значит, они здесь названы сейчас 7, 11. Глава с 11 стиха. Они здесь названы мудрецами и знатоки тайн. О. То есть на сегодняшний день фактически можно было бы назвать ученым. Да? Значит, что происходит с ними? Вот несколько мест, пройдемся по пункте. 7 глава с 11 по 13 стихи. «Собрал фараон своих мудрецов и магов, и смогли его главные знатоки тайн сделать то же самое своей магией, когда бросили каждый свой посох и превратились те в змей, а посох Аарона проглотил их посохи, но не дрогнуло сердце фараона, и не стал он их слушать, как Бог и предсказывал». Дальше, та же глава, 20-22 стихи. «Сделали Моше и Аарон в точности, как повелел Бог. Поднял посох, то есть Аарон, и по водам Нила нанес удар при фараоне, слугах его, и стала вода Нила кровью, рыба в Ниле погибла, и стала река такой смердной, что не могли больше египтяне пить воду из Нила, кровь была повсюду в Египте. Но и главные знатоки тайны Египта смогли тоже сделать своими чарами. Заупрямился фараон и не стал обращать внимание, то есть на Моше и Аарона, как и предсказывал Бог. И повернулся фараон, ушел в свой дворец и на это чудо не стал обращать внимания. Дальше, 8 глава, 2-3 стихи. «Простер Аарон свою руку над водами Египта, и вышли лягушки, и покрыли Египет. Но и главные знатоки тайн могли произвести тоже своими чарами, наведя нашествие лягушек на страну египетскую». Дальше, 8 глава, 13-15 стихи. И они так сделали. Аарон протянул руку с посохом своим и ударил по пыли на земле. Появились вши и набросились на человека и скот. По всему Египту стала вшами земная пыль. Попробовали и главные знатоки тайн создать вшей своими чарами, но не смогли. А тем временем вши набрасывались на человека и скот и сказали знатоки тайн фараону: «Это перст Божий». Но упрямился фараон и не слушал, как и предсказывал Бог. Последняя цитата, где фигурируют у нас эти самые знатоки тайн, это 9 глава с 8 по 12 стихи. «И сказал Бог Моше Аарону: возьми полные пригоршни печной золы и пусть подбросит ее Моше к небу на глазах фараона. Она пылью осядет на всем Египте, и когда попадет на человека или зверя где-нибудь в Египте, то возникнет воспаление, переходящее в нарывы. Взяли они золы печной и встали перед фараоном, подбросил ее Моше в воздух, и возникло от нее воспаление, переходящее в нарывы у людей и животных. А главные знатоки тайн не могли стоять перед Моше из-за воспаления, ибо поразило оно знатоков тайн, как и весь Египет. Теперь сделал Бог фараона упрямым, и не слушал он Моше и Аарона, как Бог и предсказывал». Итак, эти самые хартумим, как здесь переведено знатоки тайн, фактически символизируют людей науки. и достижения науки могут заставить поверить во всемогущество человека и на время отвернуть людей от Бога. То есть мы видим это напрямую из текста. Они повторяют действия Моше Аарона, и фараон говорит: тоже мне, эти говорят, что они от Бога, а тут мои смогли сделать то же самое. Значит, Бог тут ни при чем. Наука у нас может то же самое. Но их хватило до третьей казни. Третью казнь они уже не осилили, и они уже, да, признали, что есть Бог, есть перст Божий, как они сказали. Вот. Теперь дальше интересно с фараоном. Значит, фараон у нас в едином лице и правитель, и идеолог. То есть фараон до этого, с чего начинается книга Шмот, что пришел новый царь над Египтом и изменил политику по отношению к евреям. То есть, значит, фараон это не только управленец, это идеолог. И, как известно, фараон еще и божество в Египте. То есть три в одном. И потому приказы фараона, которые звучат против евреев, как вести себя по отношению к евреям, убивать мальчиков при родах, потом уже обращение ко всему народу топить в Ниле, притеснять. На самом деле это противоречит основам египетской религии. Я взял египетскую книгу мертвых. Значит, так, есть. Вот оно. Есть две версии. Есть более ранняя и более поздняя Гелиопольская. Значит, я иду пока по более ранней версии. И в той и той версии звучит 38 грехов, в несовершении которых знатный египтянин должен был оправдаться перед богами, чтобы его пропустили на Елисейские поля. Список 38 немножко отличается в двух этих версиях, и между ними там, может быть, больше 1000 лет. Но вот что интересно. Мне интересна была именно более старая версия. Мне интересно было, сколько заповедей египетской веры нарушали египтяне, выполняя приказы фараона. Значит, я буду выборочно, только то, что они действительно нарушали. Первая заповедь: никого не обидел. Нарушали. Дальше, пятая заповедь: не творил зла. Шестая заповедь: не перегружал своих людей работой. Восьмая заповедь: не обращался жестоко со своими слугами. Тринадцатая заповедь: не причинял никому боли. 15-я заповедь: не заставил никого плакать. 16-я заповедь: не совершал убийства. 18-я заповедь: не причинял страданий. И 38-я заповедь, последняя, не отвергал Бога в различных его воплощениях. 9 из 38. То есть четверть. Четверть заповедей их собственной религии были нарушены в угоду идеологии фараона. Значит, то есть его фактически божественный статус, то есть религия, были использованы для укрепления идеологии. И результат, значит, если Хартумим сдались значит, на третьей казни, фараон продержался 9, сдался только на 10. Вывод. Идеология, опирающаяся на религию, дольше всех сопротивляется Богу. Это наша недельная глава. И это является ключом к тому, чтобы понять много процессов, которые мы наблюдаем в основном по новостям. Вещь первая. Идеология борьбы с Израилем опирается на ислам. Нету в Коране этого. Да? Значит, наоборот, они знают, что мы сюда вернемся, знают, что Аллах дал Аль-Шам Бану Исраэль. Они все знают. На уроке в пятницу Аарон Ципин рассказал историю про 1967 год, значит, когда освободили Хеврон, то туда поехал рав Мордехай Элияу. И, значит, раввин значимого уровня, арабы ему оказали очень большой почет, и кади Хеврона вышел ему навстречу, и там почетная делегация и сопровождал его в пещеру праотцев, и там, пока они шли, был такой разговор, что вот этот вот мусульманский священник, глава мусульман Хеврона, говорит, я как бы, смотри, мы, по-честному говоря, мы знали, что вы сюда вернетесь. Мы это знали. Говорит, но ответь мне на такую вещь. Вот это место святое и для нас, и для вас. Посмотри, как мы относимся, с каким уважением к этому месту, и как относитесь к этому вы. И рав Мордехай Элияху спрашивает его, что ты имеешь в виду? Говорит, посмотри, как мы одеты. Аккуратненько, чистенько. Мы подходим, мы кланяемся. Посмотри на это. Вот, грязные солдаты в грязных ботинках забегают, помолился и убежал. Говорит, это уважение к святому месту, еще с оружием забежал. И рав Мордехай Элияху ему говорит, знаешь, представь себе ситуацию, что человека ждет аудиенция у царя. Значит, он привел в порядок ногти, волосы, покупался, аккуратненько оделся, несколько раз отрепетировал поклоны, пошел. Он заходит в зал, где сидит на престоле царь, и он, соответственно, все это с уважением проделывает, поклоны, речь. Вот, и тут забегает какой-то мальчик, неаккуратно одетый, с деревянным мечом в руках, с кастрюлей на голове, шумит, кричит. Значит, подбежал к царю, говорит: «Папа, смотри, какой я меч для тебя сделал. Защищать тебя буду». Он говорит: «Молодец, сынок». Поцеловал и говорит: «Ну все, давай, иди, беги отсюда». И этот стоит и говорит, он говорит: «Государь, говорит, посмотри, как я веду себя по отношению к тебе, и посмотри, как этот». Вот. Он говорит: «Понимаешь, ты пришел снаружи. Вот. А это мой сын, он вырос в этом доме». Вот. Итак, в исламе нету борьбы с Израилем, с государством Израиль. Вот. Но борьба с государством Израиль, которая опирается, то есть идеология эта, которая опирается на ислам как религию, надо долго бить, пока это не выбьется. Другой пример. Идеология российской великодержавности, опирающаяся на русское православие. То же самое. Идеология, которая опирается на религию, и этим себя сильно укрепляет. Опять же, если мы начнем смотреть, собственно говоря, 15 месяцев мы разбирали подробно здесь Коран, сравнивали с Торой и психологию арабов поведение их идет в нарушение заповедей Корана. Православие вообще является христианством. Не просто «не убей» забыли, а благословляют оружие против других православных. Я не брался подсчитывать, сколько заповедей нарушают те своих и сколько те своих. Вот. Третий пример. Харидимная еврейская идеология гетто и индивидуального служения Богу опирается на иудаизм. Значит, в начале 19 века была провозглашена, в конец 18-го, начало 19-го, в Венгрии Хатам Сафаром была провозглашена идея гетто. То есть, видя, как ассимилировались, часть крестилась, часть ассимилировалась еврейство Германии, еврейство Венгрии, входящее тогда в состав Австро-Венгрии, которое было очень традиционным, понимая, что когда оно дойдет до них, это вопрос только времени, и причем небольшого. И Хатам Сафар говорит, что когда откроются ворота гетто снаружи, мы закроем их изнутри. И, в принципе, это делалось для сохранения Торы. Это стратегия сохранения Торы, при этом перевод произошел с того, что в Торе говорится о коллективном договоре Бога с еврейским народом, на договор индивидуальный. Тебе должно быть все равно, что происходит с людьми вокруг. Ты должен учить Тору. Это твой договор с Богом. Значит, нигде в Торе у нас нету, что там, увидев армию фараона, Моше быстренько побежал, включил мозган, открыл Талмуд и начал учить. Мы не видим, что Йошуа бен Нун, столкнувшись с армией Амалейка или с армиями семи народов, говорит, нам надо усилить молитву, и Бог с ними справится. То есть даже когда Тора показывает, что Бог делает в этой войне чудо, что победили благодаря божественному чуду, все равно бы никто не сидел в стороне. Все были в это вовлечены, все военнообязанные брали в руки оружие. Причем бы даже подсчет тех, кто будет наследовать землю Израиля, считали только тех, кто были военно обязанными, кто могли и, соответственно, шли в армию во время исхода. Теперь у нас демонстрации против того, чтобы идти в армию еврейскую. И это все опирается на иудаизм, на еврейскую религию. То есть та же самая модель. То есть мы имеем дело не с верой, мы имеем дело с идеологией, которая опирается на религию. И идеология, которая опирается на религию, она гораздо более жизнеспособна. Способна устоять дольше даже перед планом Бога, перед замыслом Бога. Это нам показывает Тора. Это нам показывает реальность. Вот.